И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы потерять все это? И ради чего? Гегель сказал однажды, что все великое на земле создано страстью. Еще большее, еще глубочайшее, надо сказать, о страдании. Мы обязаны ему всем, и творчески великим, и творчески малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению. Страдание есть как бы соль жизни. Нельзя, чтобы соль утрачивала свою силу. И более того, страдание есть стремящая сила жизни. Главный источник человеческого творчества — тонкий и зоркий учитель меры, верный страж и мудрый советник, строгий призыв к облагорожению и совершенствованию, ангел-хранитель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает говорить, водворяется благоговейная тишина, ибо он взывает к ответственности и очищению жизни. Люди опомнились и обратились. Он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, просветлении и о доступном нам блаженстве. Страдающий человек вступает на путь очищения, самоосвобождения и возврата в родное лоно. Знает он о том или не знает. Его влечет великое лоно гармонии. Его душа ищет нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через катарсис к дивному равновесию, задуманному лично для него Творцом. Его зовет к себе сокровенная творческая мудрость мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ знает эту истину и выражает ее словами «посещение Божие». Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не обреченным и не проклятым, но взысканным, посещенным и призванным. Ему позволено страдать, дабы очиститься. И все евангельские исцеления свидетельствуют о том с великой ясностью. Таков смысл всякого страдания. Нерешенной остается лишь судьба самого страдающего человека. Достигнет ли он очищения и гармонии в настоящей земной жизни, или же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесного облика? Страдание свидетельствует о расхождении, о диссонансе между страдающим человеком и богосозданной природой. Оно выражает это отпадение человека от природы, означая в то же время начало его возвращения и исцеления. Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела и души. Это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни. Он работает над своим преобразованием, он ищет возвращение. Избавление уже началось, оно уже в ходу, и человек должен прислушиваться к этому таинственному процессу, приспосабляться к нему, содействовать ему. Можно было бы сказать: «Человек, помоги своему страданию, чтобы оно верно разрешило свою задачу, ибо оно прекратится только тогда, когда оно справится со своей задачей и достигнет своей цели». Поэтому мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь от него бегством или обманывая себя. Мы должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит принять его как естественное и духовно осмысленное явление, ибо оно обращается к нам из целесообразности самого мира. То, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас свое жизненное равновесие. И если человек повинуется своему страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеждается в том, что в нем самом раскрываются целые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся устранить причину страдания. Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит, по крайней мере, на 1/3, а иногда и на добрую половину, из страха перед страданием. Но не подобает делать человеку и обратное, то есть нарочно или произвольно вызывать в себе страдания. Неправы те, которые мучают себя, занимаются самобичеванием или оскопляют себя. Они неправы потому, что на них возлагается некая притрудная внутренняя борьба, борьба духа со страстью и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе. А они не хотят принять этой борьбы. Перелагают это страдание в материальную плоть, подменяют его телесную болью, заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает естественную температуру. Ошибочно и нелепо дышать на градусник, изгоняя ртуть кверху или прикладывая к нему кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любовная тоска, вдохновение и творчество должны приходить сами, в силу естества тела, души и духа. Возбуждающие, одурманивающие или экстатические яды противоестественны и фальшивы. Ошибочно противопоставлять природе искажающий ее произвол. Все хорошее и верное возникает как бы по собственному почину, естественно, гармонически, как говорил Аристотель, через самого себя. Мы призваны творчески жить и творчески любить, спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать приближающееся страдание. И, главное, творчески преображать и просветлять страдания, уже настигшие нас. Ибо страдание есть не только плата за исцеление, но призыв к преображению жизни, к просветлению души. Оно есть путь, ведущий к совершенствованию, лестница духовного очищения. Человек должен нести свое страдание спокойно и уверенно, ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает нас с нами и о нас само божественное начало. И в этом последний и высший смысл нашего страдания, о котором нам говорят евангельские исцеления. Вот почему страдающий человек не должен терять терпение или тем более отчаиваться. Наоборот, он должен творчески воспринимать и преодолевать свое страдание. Если ему дана телесная боль, то он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их. И в то же время он должен настолько повысить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее интенсивность и горение отвлекли запасы жизненной энергии от телесной боли. Не следует предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время прислушиваться к ней и бояться ее. Это означало бы признать ее победу, отдаться ей и превратиться в стенающую тварь. Надо противопоставить плотской боли духовную сосредоточенность и внимать не телесной муке, а духовным содержанием. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого или не может вступить на этот путь, но пусть он крепко помолится об этом умении и об этой силе и попытается идти по этому пути. Нет человека, который умел бы все и знал бы все искусства. А искусство одухотворять страдания — есть одно из высших. Конечно, для победы над своей немощью нужна некоторая высшая мощь. Но эта высшая мощь может быть вымолена, выработана и приобретена. И каждая попытка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены сверхчаяния, старицею. Но если человеку послано душевное страдание, а оно может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной муки, то он должен прежде всего не бежать от него, а принять его. То есть найти в жизни время и досуг для того, чтобы предаться ему. Он должен стать лицом к лицу со своим душевным страданием и приучить себя созерцать его сущность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно смотреть вглубь своей страдающей души, с молитвою в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту первопричину надо назвать по имени и выговорить перед собою во внутренних словах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не бояться ее и никогда не отчаиваться. Надо не предаваться ее страхам и капризам, ее своеволию и ее тайным наслаждениям, ибо душевная мука всегда прикрывает собою больные наслаждения инстинкта. Надо всегда обращаться к ней творчески, с властным словом зовущего господина. Надо всегда говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее приказом, уходом от нее и творческим напряжением. Надо рассеивать ее туманы, ее обманы и наваждения и превращать ее силу в радость божественным содержанием жизни. Это путь из тьмы к просветлению и преображению души. Вот почему сокровенный смысл душевного страдания можно было бы сравнить с младенцем, дремлющим в чреве матери и чающим своего рождения. Ибо страдание есть не проклятие, а благословение. В нем скрыт некий духовный заряд, зачаток новых постижений и достижений, некое богатство, борющееся за свое существование. Если же человеком овладевает духовное томление, то ему надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в истинную и чистую мировую скорбь и тем возвело страдающего к Богу. Ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем измерении скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть благое иго и легкое бремя. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Вот почему апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». Иаков, глава 5, стих 13. Ибо молитва есть не что иное, как воздыхание духа к Богу, то неизреченное воздыхание, которым сам Дух ходатайствует за нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Молитва есть зов о помощи, направленный к тому, кто зовет меня к себе через свое страдание. Она становится творческим началом творческого преобразования и просветления моего существа. Но совершив все это, никто не может за меня или вместо меня, страдающего. Все это мое личное дело, мое усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преображение. Другой человек может помочь мне советом. Господь не может не помочь мне дарованием сил и света, но совершить мое очищение и просветление должен я сам. Вот почему оно требует свободы, и без свободы невозможно. Свободное созерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют самую сущность этой творческой мистерии, мистерии страдания. И именно этим определяется верный путь, ведущий к истинному счастью на земле.